Начинается совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И портал «Законе» по традиции представляю я, генеральный директор Артем Каховский. Здравствуйте.
Напомню, что каждый четверг на волне нашей станции мы говорим на тему, которая довольно активно обсуждается на портале, начиная с понедельника. И тема у нас сегодня более чем печальная, Артем.
Мы поговорим о детях, от которых родители... по самым разным причинам после их рождения сразу практически отказывается. И вообще о правовой стороне этого вопроса, во-первых, а во-вторых, о неком таком, можно сказать, для России это новшество и не очень пока распространенная практика, пока существует то, о чем мы будем говорить лишь в 9 городах, так называемые окна жизни.
Еще их знают как...
Бэйби-боксы, да. Ну, я вот тут согласен с Жириновским насчет того, что, наверное, не стоит нам все на английский манер.
Общем, будем называть окна жизни.
Да, почему бэйби-бокс, бэйби-ребенок, бокс – это некая такая коробка. В общем, это на самом деле окно в различных медицинских учреждениях, роддомах прежде всего, в которое мама, которая, ну, по тем или иным причинам уже приняла решение, что она оставляет этого ребенка, может его... абсолютно безопасно для его жизни и здоровья и абсолютно анонимно для себя положить в это окошко, закрыть, и дальше его уже примут непосредственно медики, те, кто должен заниматься. И суть в том, что маму искать никто в данном случае не будет, если, ну, конечно же, нет никаких телесных повреждений у ребенка, если не нанесен вред его здоровью.
То есть вот это вот очень важно, уважаемые слушатели, вот мама, которая оставила детей в бэби-боксе, или, если угодно, в окне жизни, то она не подвергается никакому преследованию, поскольку полиция не должна возбуждать уголовное дело. Если же мама оставила на улице, то автоматически возбуждает уголовное дело.
Да, ну и надо заметить, что вообще у нас в Уголовном кодексе матери, оставившие детей в таких окнах жизни, не подвергаются вообще никакому преследованию, и полиция не должна, не обязана устанавливать их личности. Ну, соответственно, если же женщина там бросает ребенка на улицу, в контейнер, ей, конечно, грозит уголовная ответственность за, прежде всего, покушение на убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Ну, смысл в чем? Мы таким образом, организуя подобные окна жизни и вообще пропагандируя и говоря громко об их существовании, по мнению многих экспертов, даем возможность мамам заранее, которые вот там на
уже
каком-то месте беременности,
да,
уже решить, что я избавлюсь от этого, у меня есть такая возможность, и это все будет тихо, анонимно для меня, это пройдет все спокойно, ну, как бы снять с себя ответственность целиком.
Да, еще, и главное, что никакого заранее уголовного преследования не будет.
Да, если она все это сделает как бы аккуратно, без вреда для ребенка. Так вот, мы подняли тему для обсуждения это на нашем юридическом форуме. Поводом послужили последние новости и споры, которые идут о необходимости вообще этих окон жизни. 27 октября на все Подмосковье новость прогремела о том, что в Люберцах с запиской «Стас, русский», в местное окно жизни положили младенца. Ну, значит, останется Стас русский
жив,
да, и здоров, будем надеяться. Недели раньше в Подмосковье за одну ночь полицейские нашли двух подкидышей, мальчика и девочку, а младенца просто оставили на ступеньках больницы и Федеральной миграционной службы. Примерно же в то же время в мусорном контейнере в Пушкине нашли живую новорожденную девочку. Чуть раньше у дороги в Челябинской области обнаружено, к сожалению, тело трехмесячного ребенка.
Артем, ну мы же не будем спрашивать наших слушателей, нужны такие бэби-боксы или окна жизни или нет. Ясное дело, что если спасут хотя бы одну жизнь, то они просто необходимы. Вопрос по-другому будет поставлен.
Да, ну многие, формулируя вообще какие-то тезисы об этих окнах жизни, говорят о том, что их появление – это прежде всего показатель духовного роста, духовного развития
общества.
Да. Ну, как бы, с одной стороны, можно сказать, да, то есть мы как можно больше возможностей даем младенцам на жизнь, на будущее. С другой стороны, сейчас пройдет некоторое время, и мы столкнемся со статистикой, насколько популярны будут эти окна жизни среди мам, ну, скажем, прямо безответственных, да, которые не могут взять ответственность за жизнь своего ребенка, его воспитание. Вот смотрите, в Германии за 5 лет, статистика, 25 детей было оставлено в бэйби-боксы. Да, за 5 лет. В Перми с 2011 года, то есть за 2 года фактически, уже 11. За 2 года существования таких окон жизни.
Ну, вот, знаете, вот у меня есть немножко другая, более печальная статистика, что в Канаде в каждом городе с населением свыше 50 тысяч человек есть минимум 2 бэйби-бокса. Но все равно в прошлом году, в 2012 году, 6 младенцев просто выкинули на улицу. Не удосужились дойти, пройти 100-200 метров. Такой на Западе тоже бывает. Вопрос для слушателей, Артём.
Ну, прежде всего, уважаемые радиослушатели, хотелось бы узнать ваше мнение. По крайней мере, у нас на форуме это все-таки стало предметом спора на самом деле. Является ли распространение этих самых окон жизни показателем именно духовного роста общества или, наоборот, деградации? Поскольку, давая такую возможность, мы, прежде всего, уже как-то заранее обуславливаем мам, которые все-таки еще находятся в стадии принятия решения.
То есть они заранее уже решают, что я рожу и оставлю ребенка в бэйби-боксе, ничего мне за это не будет.
Мы им упрощаем ситуацию, даем возможность снять себя ответственность
заранее. То есть благо это для общества или все-таки скорее негатив? 788-3605, 788-3605, код 8495. Артем, вы сказали, что в 9 городах есть бэйби-бокс, это не значит, что в других городах не могут их установить. Во многих городах, оказывается, уважаемые слушатели, отказываются. Доводы такие. Власти говорят, что в городе достаточное количество служб, которые оказывают помощь брошенным детям, а также беременным женщинам, которые находятся в трудном положении. Просто сознательно идут на отказ того, чтобы были бэйби-боксы.
Фактически, совершенно верно. Более того, сейчас можно маме родить ребенка в роддоме и анонимно отказаться в нормальных условиях. Но мы же понимаем, что эта ситуация, она как бы отказаться от ребенка в роддоме непосредственно уже когда ты его родила, это совсем другое. То есть это надо уже прийти в роддом. Кто придет в роддом, зная заранее, что он откажется от ребенка?
Есть такая статистика, что отказывается, к сожалению, Артем отказывается многие. Здесь есть другой момент, что в роддоме есть. Ты отказываешься от ребенка, ты плачешь 18 лет алименты. Если ты подбрасываешь ребенка в бэйби-бокс, ты ничего не плачешь. Тебя никто не ищет, никто не знает, что ты мать.
Вот читаю интервью инспектора краевого следственного управления регионального. Сейчас один момент. В общем, где-то в регионах. В общем, пишет сотрудник МВД о том, что зачастую мы говорим о злоупотребляющих алкоголем женщинах с низким уровнем материального обеспечения из неблагополучных семей. И далеко не всегда, мы говорим о самых тут, наверное, крайних случаях, далеко не всегда их берут под стражу, потому что это преступление не является основанием для ареста.
Ну, конечно, они не представляют угрозу для окружающих людей, это правда.
Да, но тем не менее, прежде всего, сегодня обратимся к нашим радиослушателям. Мы, как портал, уполномочены Минюстом России проводить мониторинг правоприменения. Для нас важно ваше мнение.
То есть все ваши мнения, они попадают, давайте расскажите немножко
поподробнее. Да, наиболее аргументированные, понятные ваши мнения мы формулируем в ежемесячном нашем отчете Минюсту России, который этими мнениями непосредственно руководствуется при анализе и выдвижении каких-либо законодательных инициатив, например.
Итак, вот. Еще раз вопрос напомним для слушателей.
Как вы считаете, должна ли практика вот таких вот окон жизни, мы их называем, да, окон в медицинских учреждениях, куда абсолютно анонимно, как-то это, наверное, получается где-то вот с краю, с бобку у стены, такое окно, там нет видеокамер, туда можно прийти абсолютно анонимно и оставить вашего ребенка в тепле и понимая, что о нем уже позаботятся сотрудники медицинского учреждения, абсолютно анонимно, еще раз подчеркиваю, и никто маму искать не будет. То есть это абсолютно добровольный, анонимный отказ. Должна ли такая практика распространяться? Это свидетельствует ли вообще о духовном росте общества? Или наоборот, мы таким образом очень многих мам, которые находятся в стадии принятия сложного решения и в тяжелой жизненной ситуации, Ну и как бы дадим возможность снять с себя ответственность заранее.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Что же касается еще немножко статистики, то ровно 100 лет назад, ну как ровно, в 1912 году в Российской империи было найдено почти 800 подкидышей. Около 40 из них скончались, так как на них поздно обратили внимание. То есть такая проблема в России была еще и 100 лет назад. Я думаю, еще и раньше была.
Ну, само по себе понятие как бы таких окон жизни, оно появилось достаточно давно, читая глубокую историю, так называемое еще колесо подкидышей было создано в Италии в районе 1200 года нашей эры. И папа римский Иннокентий III признал, что подобные приспособления должны быть организованы при приютах с тем, чтобы матери могли анонимно оставить своего ребенка, а не убивать его. И я подчеркну, что прежде всего данная инициатива создания подобных окон жизни, она направлена на то, чтобы сохранять жизнь, конечно же, детям, которые рискуют своей жизнью, если мама, в общем, как-то неадекватно уже принимает решение.
Что думают люди, которые заходили на портал? Говорят, что мнения там разнятся, а в чем? Одни за бэйби-бокс, а другие против.
Знаете,
окон жизни.
Прежде всего, спор идет вокруг того, это вообще показатель духовного роста или деградации.
Интересно.
Не все далеко готовы дать возможность, абсолютно анонимно и безнаказанно позволить матери отказаться от своего ребенка. Вот, некоторые юристы считают, что какую-то ответственность они должны нести. Кто-то тут иронизирует, не знаю, насколько это уместно, но зачитаю цитаты. Считаю, что должны быть и волки сыты, и овцы целы. Если мы ставим эти бэйби-боксы, то есть окна жизни, то на них должны быть размещены надписи, формирующие соответствующее общественное мнение. Но что-то типа «место, где бесчеловечные твари могут навсегда оставить беззащитных, ни в чем не виноватых детей». Ну, как-то так, конец цитаты. Вот. В общем, как считаете вы, должна ли быть возможность у мам абсолютно анонимно оставлять своих детей, отказываться от них новорожденных?
788-3605, код 8495, Александра Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вашу программу. Вот я не согласна с тем, что вот окно жизни. Да, надо, я очень переживаю за детей, но не думаете ли вы, что тем самым будет общество деградироваться? То бишь, значит, заранее уже будут беременеть, а это все просто, я пошла, сдала ребенка и гуляю. Никакой ответственности, ничего. Сейчас уже многие молодые отказываются рожать детей. А мы еще их, наверное, вот освободим от того, что даже если они захотят вольной и свободной жизни. Это вот моя точка мнения.
Александра Михайловна, ведь вы же согласны, что если в каждом крупном городе, да в любом городе будет хотя бы один такой блок,
я согласна.
Кого-то спасут.
Любой ценой, любого ребенка. Боже упаси, я не знаю, сейчас это какое-то варварство. Там ребенка бросили, там что-то с ним сделали. Это ужасно.
Ну, Александра Михайловна, вы считаете, что вот развитие таких боксов, таких окон жизни, это деградация общества, а никак не духовное его процветание?
Да, может быть, какая-то нужна оговорка. Да, наверное, такие окна нужны, но хоть какая-то ответственность этой мамы должна быть, что она носит, она 9 месяцев его носит, он живой. Понимаете, вот какие-то разъяснения или что-то. Вот такое мое мнение.
Спасибо, Александра Михайловна. Вы знаете, вот, Артем, у меня нету однозначного мнения по этому поводу.
Так вот, у меня нету. Поэтому, наверное, тема и актуальна, что тут мнения кардинально расходятся.
Ну да, что вот вы, может быть, послушаете другие, то я уже пожилой человек, у меня и дети, и внуки, и я счастлива, и переживаю, и слышу, когда очень больно оставляют это же дитё, это же дети. Понимаете, что у меня вот в голове не укладывается, что она родит, положит его в окошко, и все, и она может снова беременеть, и завтра еще принесет, и через год еще принесет. И перед ней никаких задач, никакой ответственности. Я буду только гулять. И все. Никакой ответственности не нести за то, за продолжение рода.
Вы знаете, вот я думаю, что многие с вами согласятся, многие, подавляющее большинство. Спасибо большое, Александра Михайловна.
Простите меня, что
не, ну что, так... что, нам интересно ваше мнение. 788-3605, код 8495, Надежда Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я согласна с тем, что окно жизни будет, это правильно. Но вы знаете что, государство должно создать матери этой, которая, ну, нечаянно, как говорится, стала беременной, чтобы она смогла воспитать ребенка. Я лежала на сохранении в роддоме, и рядом со мною родила 7-месячного ребенка женщина. Она отказывалась. Вы не представляете, сколько ей трудностей пришлось пройти. Роддом не хочет брать. А у нее уже был ребенок один, и она одна. Поэтому государство должно позаботиться, чтобы правильно до 3 лет она могла поднять ребенка.
Ну, если она вообще не хочет, чтобы ей не предлагали, она просто не хочет.
А, ну, если не хочет, тогда другое дело. А бывает такое, что вынуждена оставить ребенка, вынуждена отказаться женщина.
Надежда Александровна, значит, вы за то, чтобы такие окна жизни все-таки были?
Обязательно, обязательно. В цивилизованных странах это есть.
Ну, вы знаете, кстати говоря, Надежда Александровна, у нас есть города, где в роддомах мама может на 3-4, даже до полугода оставить своего ребенка, пока не улучшится ее социальное и материальное положение. Такие проблемы решаются на местах.
Ну, правильно, а если в 14 лет девочка нечаянно забеременела, она просто вынуждена будет в окно жизни этого ребенка отнести, а так она бросит его в мусоропровод или в мусорный контейнер.
Не дай бог.
Не дай бог. Спасибо, да, дай бог, спасибо большое. Бог, спасибо. 788-3605, код 8495. Нам интересно ваше мнение, ждем ваши звонки. Артема, я вот о чем думаю. Если мама отказывается в роддоме, то все документы оформляются официально, и она в 18 лет платит алименты. Довольно немаленькие деньги. Если я оставляю в бэби-боксе, я нахожусь в более лучшем положении, я ничего не плачу. Почему так?
Вот смотрите, очевидно, практика все-таки разная везде. Процитирую то, что говорит уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова. Позиция комитета здравоохранения в том, что в Петербурге и так есть условия для того, чтобы, если женщина не хочет взять ребенка в семью, есть специализированный родильный дом, где она может родить в хороших условиях и там отказаться, даже не предоставляя вообще никаких документов. В других субъектах Российской Федерации такого нет. Туда поступают женщины необследованные, которые не наблюдались. То есть они могут сохранить анонимность, даже не предъявляя документов. Конец цитаты. Это уполномоченный по правам ребенка в Петербурге говорил, оправдывая нежелание организовывать специализированные эти окна жизни в Петербурге, ну, как бы подчеркивая, что такая возможность в Петербурге.
Ну, я с этого и начал, что во многих городах отказываются, потому что есть хорошие службы, которые за этим делом следят.
Да, еще хочу заметить, что установка одного такого контейнера для младенцев обойдется организаторам в сумму от 180 до 400 тысяч рублей.
Если это хотя бы спасет одну жизнь, то я думаю, что эти затраты хоть вполне оправданы. Итак, напомню вопрос для слушателей еще раз.
А как вы считаете, нужно ли в России распространение этих самых окон жизни, в которых мамы, которые приняли решение отказаться от ребенка, могут сделать это абсолютно анонимно, без какой-либо угрозы для жизни и здоровья ребенка? И не приведет ли это, наоборот, к еще большему, наверное, ведь потенциально возможно, к еще большему распространению отказов.
То есть там даже речь пойдет не о том, что я беременна, а то ничего, я забеременею, в крайнем случае положу ребенка в бэби-бокс.
Да, такое широкое распространение окон жизни, это вообще показатель духовного роста нашего общества или, наоборот, деградации?
Не придет ли это к тому, что каждый день по несколько раз будут подкидывать молодые мамы? 788-3605, 788-3605, наш код, наш телефон, не забывайте про код, 8495, нам интересно ваше мнение. И помните, что мамы, которые оставили детей в бэби-боксах, не подвергаются какому-либо преследованию, и полиция не должна, не имеет права устанавливать их личности и возбуждать уголовное дело. Если же эта мама, скажем, оставила не в окне жизни ребенка, а где-нибудь в 100 метрах за углом, то против нее возбуждать уголовное дело, ей грозит уголовное наказание, довольно серьезное.
Хорошая новость. В Армавире единственное окно жизни для подкидышей не просто спасло младенцу жизнь, но и помогло найти новую семью. Информация о подкидыше быстро распространилась в местной благосфере. Приемные родители для оставленного ребенка нашлись практически сразу же. А вот, кстати, первое самое окно такое для оставленных детей в Армавире было установлено 2 года назад на территории детской городской больницы. Месяц назад там появился уже второй младенец. Вот так вот.
Ну, это уже хотя бы какой-то плюс. 788-3605, код 8495. Валентина Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Я уже бабушка и прабабушка, пожилой человек. И вот мне интересно вот какой вопрос. Прежде чем вот такие окна... Неужели нельзя какую-то профилактическую работу с этими мамами вести? Ведь вот, ну, я в Советском Союзе росла, и много детей видела и знала, что можно всегда уговорить женщину, помочь ей. Почему она оставляет ребенка? Я, ну, экстремальные есть случаи, 14-летняя, там и то родители усыновляли, удочеряли, если такое случилось с девочкой. А вот так огульно всем разрешить, да, вот окно, пожалуйста. Это, конечно, стимулирует действительно, как хорошо, удобно. И не переживать за ребенка, государство возьмет и все. Ведь тем более, вот, извините, одну минуту задержу случай такой. Погибла старшая дочка, младшая была. Захотели родители молодые удочерить или взять ребенка. Они не могли этого сделать без каких-то крупных взяток. То есть говорят, что можно взять семью. Это очень сложно сейчас у нас. Если бы вот подумать над этим, много бездетных семей. Зачем же такие делать окна, когда можно ребенка в семью поместить куда-то?
Валентина Ивановна, то есть вот вы считаете, что если при каждом роддоме будет этот бэби-бокс, окно жизни, то чаще будет подкидывать?
Категорически против. Я просто категорически.
Но вы понимаете, что это спасет кому-то жизнь? Так просто будут выкидывать?
Понимаете, спасти жизнь можно, я уже сказала, какими
способами. Это я понимаю, да.
Отдать семью бездетным родителям. Очень много таких. У меня у дочери, у младшей 40 лет подруга, она не может взять ребенка, не может возможности заиметь уже в таком возрасте. И она не в состоянии это сделать. Зачем же ей, ну, хорошо, если дальше куда? Какая судьба этих детей дальше? Ведь мы же знаем, что не во всех детских домах, домах малютки, хорошие условия, и там воспитают нормального до какого-то времени человека, а потом куда его? Если бы вот пойти по другому пути, пристроить этих детей хорошо, отказывается мама, по каким причинам, во-первых, нужно это выяснить еще на стадии последних месяцев беременности, если она собирается уже заранее отказаться, помочь ей. Ну, не знаю, я не приемлю этого. Это все равно, что, ну, контейнер, да, там мусор, грязь, ну, здесь чисто. Но это то же самое.
Валентина Ивановна, вот послушайте меня, смотрите, 21-летняя студентка скрывала от матери, что она беременна, на том основании, что беременна была от своего родного дяди. Когда мама заметила живот... Она ей сказала, что ей много сладкого. Потом, когда поняла, что скоро скрывать не удастся, она стимулировала себе роды, родила на 8-м месяце и выкинула этого ребенка. Просто за угол.
Но
она
ужасно,
не могла сказать, что она беременна.
Это вопрос воспитания в семье. Если так девочка воспитывалась, что она с родным дядей спала, то это, извините, таких случаев это совсем уже другой аспект.
Если бы был бэби-бокс в этом небольшом городке, она бы, скорее всего, отнесла туда. Ей просто некуда было нести. Она не хотела, чтобы все знали, что она мама. Ей было стыдно. Ну, вы же понимаете, рожать от родного дяди.
Ну, это, я говорю еще раз, это родители этой девочки виноваты.
То есть вы категорически против того, что были такие. Спасибо. 788-3605, код 8495. Все-таки не надо забывать, уважаемые радиослушатели, что есть женщины, которые скрывают, что они беременны, как в данном случае. Ну, как признаться родной маме, что я беременна от твоего родного брата?
Спрятаться куда-то на несколько месяцев.
Я не знаю. Вы знаете, вот так осуждать легко, что она не спряталась, хотя на самом деле бывают разные ситуации. Я никоим образом их не оправдываю, Артём.
Ну, само собой, что легко сказать, да, с ними надо работать, их надо убеждать там и так далее, но порой люди просто не представляют для себя никакой возможности открыться.
788-3605, код 8495. Напомню, что это радиостанция «Говорит Москва». Мы в прямом эфире, нам очень интересно ваше мнение. Вот уже были мнения, люди выступают и за, и против.
Ну, давайте попробуем поговорить с человеком более-менее сведущим, с экспертом, с президентом фонда волонтеров «Помощь детям-сиротам». С нами на связи Елена Леонидовна Ольшанская. Елена Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вечер добрый.
Вечер добрый.
Елена Леонидовна, ну вот радиослушатели, которые нам звонят сегодня в студию, неоднозначно воспринимают инициативу вообще распространения окон жизни, бэйби-боксов, предостерегая мам, ну и вообще нас всех, от того, что мы даем возможность заранее уже как-то снять с себя ответственность и определиться, воспитывать ребенка или нет, или отказаться от него. А какое ваше мнение на этот счет?
Ну, я вот согласна с самой тенденцией негативной оценки этого явления совершенно. Потому что, во-первых, не в одной стране. Но в других странах, где есть эта традиция, это многовековая традиция, которая возникла еще в средние века, когда действительно была очень позорная ситуация, если мама вдруг беременела вне или до брака, да, и она, по сути, не могла такого ребенка оставить, ее бы просто затравили. И, конечно, тогда вот этот вопрос анонимности был самый принципиальный, чтобы никто не видел и не знал, что... как бы у нее вообще ребенок есть. Да? В современном мире вопрос внебрачных детей там вообще не является ни в какой проблемой. И здесь анонимность играет очень плохую роль, потому что на самом деле, к сожалению, в нашей стране практически нет никаких работающих механизмов профилактики. И очень часто женщина принимает это решение, находясь в очень тяжелой ситуации, в состоянии ну вот внутреннего такого отчаяния, да, иногда оно объективно, иногда это ее психологическое состояние, но вместо того, что это механизмы, где у нее будет контакт с кем-то, с кем она может поговорить, мы задаем механизм, где она легко может принять ровно одно решение, отказаться от ребенка. Причем анонимность у нас же работает в первую очередь на то, что сложно установить отношения мамы и ребенка. Мы не знаем, кто это мама там, да, и если, например, ну, как в некоторых организациях, которые продвигают эту идею, я спрашиваю, собственно говоря, как, если мама захочет ребенка вернуть. Ну, понимаешь, должна быть ее инициатива, никто не будет ее уговаривать, никто не будет с ней общаться, потому что никто не знает, кто она. Но даже если это будет ее инициатива, нет никакой гарантии, что это та самая женщина, значит, нужно закладывать, например, еще помимо того, что очень дорогостоящая сама по себе система, и в Европе это просто дань некой традиции. Нам зачем-то эта традиция связана с идеями там, о средневековых нормах отношений, зачем здесь, не знаю, сейчас мне опять непонятно, но при этом тогда они, например, закладывают сметы вот еще в анализы ДНК для тех людей, которые и возвращаются, пытаются вернуть детей. Насколько я знаю, в России было буквально пока несколько случаев оставления детей, и почти все они были в ситуации, когда люди были проданы просто в трудных жизненных ситуациях, возвращались. То есть не было ни одной ситуации, когда мама, например, нас убеждает, что они важны, потому что мама, которая там вместо того, чтобы убить, отнесет бэби-бокс. Но это совершенно не так, в том числе европейские исследования, где действительно уже много лет этот бокс есть, они это подтверждают, что те мамы, которые потенциально готовы убить своего ребенка, которые вот, ну, на это отваживаются, как бы они это и делают. Они не повезут ребенка в бэби-бокс. Бэби-бокс идут ровно те, которые заботятся о своем ребенке, желают ему лучшей жизни, боятся, что с ним что-то плохое произойдет, и поэтому ищут наилучший для него вариант. Да? То есть, по сути, это вариант, как оставить ребенка заботливой маме, там, да? Которой, на самом деле, чаще всего нужна была помощь. Но даже если ей нужна не помощь, а это какое-то вот такое очень-очень внутреннее решение, что она не будет этого ребенка воспитывать, да? Понятно, что в этой ситуации тоже анонимно здесь действовать еще и против ребенка. Потому что сейчас уже, опять же, во всем мире отказываются от идей тайного усыновления, потому что каждый ребенок имеет право на то, чтобы знать, кто он, кто его предки, откуда он пошел, там, да, кто вот имеет к нему отношение. Потому что очень тяжело знать, что ты вот просто начался с нуля. У тебя ничего нет в этой жизни, нет никакой информации о тебе, нет даже никакой возможности найти эту информацию о своем происхождении. Я знаю очень много выросших, усыновленных или выросших в детском доме детей, которые там уже после 18, многие после 40 возвращаются в те места, где они были, с попыткой в архивах, там, в детских домах, хотят найти информацию о своей семье. Потому что, да, там была мама, которая не справилась. Но кроме этой мамы были же другие люди, там, не знаю, предок, дедушка какой-нибудь генерал, которым можно гордиться, там, знать, что ты на него чем-то похож. А тут у ребенка отрезают все возможности когда-либо знать что-либо себе. У мамы отрезают возможности ей помочь, да, то есть совершить вот эту как бы работу по профилактике. Это чудовищно дорогостоящая игрушка. И с моей точки зрения абсолютно не своевременная, потому что если бы у нас были все другие элементы профилактики, мы знали, что ни один человек не откажется от ребенка только потому, что мы не помогли. Тогда можно было бы говорить, что еще у нас есть вот такая штука, потому что если, например, прям очень хочется сделать это еще и анонимно, есть у нас и такой сервис, да. Но в нашей ситуации это, ну, очень непонятная история.
Понятно, но Вы заговорили об этих историях, когда пытаются уже в сознательном возрасте найти свои корни, ну, либо брошенные, либо оставленные в детском возрасте люди. Мне сейчас сразу приходит на ум репортажи, которые я видел. Это ведь очень распространено в Европе, в частности, в Норвегии, насколько я знаю, там, где уже целое поколение выросли детей, которые были органами опеки изъяты из одной семьи, перемещены в другую без возможности иметь какую-то информацию о том, кто твои настоящие родители. И вот уже совершенно взрослые люди со слезами на глазах пытаются что-то найти в архивах. А как на ваш взгляд, закон должен каким-то образом регулировать саму вот возможность когда-либо найти свои корни или нет? То есть вот это,
ну,
вот
конечно,
право...
Конечно, да, конечно. И, насколько я знаю, как бы тем правом... Ну, и в России человек после 18 имеет право там прийти в органы опеки. Он знает о том, что он, например, там, сирота там был усыновлен, и получить какую-то информацию о себе. И во всем мире это так. То есть вот были какие-то страны, в которых были запреты. В основном это история там 80-х годов и минус, да, то есть после этого практически нигде такой ситуации, что ну, ребенок, не, взрослый человек не имеет права на информацию о себе, о своем происхождении, такого нет. Но это реально очень жестоко. Когда вы живете, вы даже не можете знать, кто вы там, да. Чудовищно, человек очень мучается, когда мы не можем этого себе представить, да, вот никто из нас не может себе представить, что такое вдруг понять, что ты вот за тобой ничего нет, просто пустой лист чистый, не знаешь, кто ты, откуда там, да, и это очень тяжело на самом деле. Мы не оцениваем, насколько это важно и значимо, потому что это есть на самом деле.
Елена Леонидовна, вот в начале программы сказали, что в 9 городах стоят эти окна жизни или бэби-буксы, а во многих городах отказываются. Не потому что дорого, а потому что есть достаточное количество служб, которые помогают и брошенным детям, и беременным женщинам, попавшим в трудную ситуацию. Вот неужели они не понимают, что, вот, допустим, есть служба, но есть женщины, которые не пойдут к ним, а все равно выкинут ребенка. Так лучше же уставить бэби-бокс.
Поймите, женщина, вот представьте себе женщину, которая выкидывает ребенка, так, да? Она могла пойти, не выкинуть его в лесу, так, например, а пойти отнести его в поликлинику.
Да.
Это совершенно спокойно, анонимно, никто не паспорт не спросит. Ага. Она могла, в конце концов, пойти в супермаркет, оставить его в тележке, где его быстро увидят, да?
Вот так вот.
Она могла сделать кучу действий, связанных с тем, чтобы сохранить ему жизнь. Но вместо этого она пошла и отнесла его туда, где он заведомо погибнет, да? Вот этот человек не пойдет ни в какой бэби-бокс, в этом-то все и дело. Что
пойдет
та женщина, конечно, та, которая и так отказывалась от него как бы легально, и там, не знаю, даже пытаясь искать ему какую-нибудь семью, там мы знаем кучу таких случаев, да, заранее, потому что он заботился о своем ребенке, это и есть тот человек, который его ставит в бэби-боксе. Потому что он думает о сохранении жизни своего младенца, о нем заботится женщина, которая ребенка убивает или заведомо оставляет в опасности, она не поднимет попу, не пойдет ни в какой бэби-бокс. У нее и так вокруг нее был миллион вариантов, как не оставить ребенка опасность, она ни одним из них не воспользовалась. Это совершенно другое состояние, как бы психики, другая психология, другой человек. Вот это вот я говорила вначале, что были исследования не у нас, а я читала, по-моему, если не ошибаюсь, в Германии, но в каких-то европейских странах это есть, что как раз-таки по вот этим исследованиям, то есть они, ну, речь шла, конечно, о тех женщинах, которые потом каким-то образом себя проявили или вернулись, там, или не что-то известно, что оставляют не те, кто потенциально могли бы убить, никто из них не мог бы, но, может, была только такая, как бы, чисто фантазийная мысль, реально ни одна из них до этого бы не дошла, а ровно те, которые каким-то образом их все равно бы продолжали заботиться.
Спасибо большое.
Спасибо.
Президент фонда волонтеров «Помощь детям-сиротам» была с нами на связи, Елена Ольшанская. Ну вот, подтверждая некие исследования, которые Елена Леонидовна приводила, процитирую мнение доктора медицинских наук Владимира Шапкайца, я могу вам привести контрпримеров больше, когда матери родили ребенка в роддоме, не отказались от него, пришли домой и... Он очень громко кричал, она задушила его пеленкой. А в другом случае он ее как-то беспокоил. Ей не хотелось подходить, а он просто умер от истощения. Бэйби-бокс в данном случае вопроса не решает. Конец цитаты.
788-3605, код 8495. Таиса Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я за и коротко постараюсь объяснить, почему. По окончании института мне предоставили место в общежитии строителей. Я высшее образование получила. В этой комнате жили две девочки, я еще одна по окончании института, а две девочки были работниками стройки. И вот одна из них, она была гораздо старше нас, и, ну, так случилось, что ее изнасиловали. Потом я вижу, что у нее растет животик. Я у нее спрашиваю: Лена, что ты будешь делать, как ты поступишь? Она говорит: я уеду к маме в деревню. Ну, я на этом и успокоилась. Я, в общем-то, была за то, чтобы... Потом я из общежития переехала и узнаю, что Лена на балконе родила мальчика и задушила его и выбросила в мусорник. И потом был суд, мы были свидетелями, у нас спрашивали, почему вы не подействовали, почему вы не повлияли на нее, как мы могли повлиять, она была гораздо старше нас, понимаете? И вот как, если бы был этот бэби-бокс, я уверена, чтобы она его отнесла туда.
Таиса Константиновна, а сколько ей дали лет, ее посадили?
Ее посадили, я уже не помню, это был 64-65 год. Я не помню, сколько лет, но я всю жизнь чувствую себя виноватой тоже в этом случае.
Таиса Константиновна...
Для меня это очень больной вопрос.
Ну зачем в советские времена бэби-боксы, когда же вам только что вот Елена Леонидовна Ольшанская сказала, что можно было отнести в поликлинику, оставить где угодно, в магазине, и ребенок бы остался жив. Зачем было душить?
Ну вот, вот я не знаю зачем. Не могла я этого понять. И когда она сказала, что я уеду к маме, для меня это было такое хорошее, успокоительное, я вам скажу. Понимаете?
Понимаю, спасибо вам за эту жуткую историю. 788-3605, код 8495. Вообще-то я, готовясь к передаче, нашел совершенно жуткие какие-то истории. На Дальнем Востоке 19-летняя студентка. Она, в принципе, забеременела, а парень ее бросил. Она сознательно пришла из роддома, задушила ребенка, и потом в полиции объяснила так: я хочу, чтобы он узнал, что я убила его ребенка. Она ему просто хотела отомстить. А ребенок-то здесь при чем вообще?
Ну, я думаю,
по-моему,
что это
же
вообще,
психиатру идти.
Другая категория, да, мам совершенно.
Людмила Васильевна, здравствуйте.
Добрый день. Я категорически за бэби-боксы. Я хочу сказать в противовес тем женщинам, которые говорили, что вот все дозволенность тогда, попуститесь, то и так далее, разгульный образ жизни будут вести эти мамочки. Это будет, но это единичные случаи, и разгульный образ жизни будут вести те, которым это дано вести, вы понимаете, которые не получили должного воспитания, образования и так далее, которые в номинале такие, но таких мамочек будет очень мало. В основном женщины вынуждены отказаться от ребенка в силу тяжелой жизненной ситуации. И самое главное, что эти мамочки несут крест пожизненный, если они все-таки оставляют. Я бы предложила все-таки бэби-боксы организовывать и даже больше их организовывать, но, скажем, безусловно, как-то указывать свои данные, а тайна этих данных должна сохраняться государством, свои данные, кто их родил. Почему? Потому что, когда ребенок вырастет, у него, конечно, будет желание найти свои корни. И это правильно. И только взрослому ребенку можно было бы открыть. Но то, что все мамочки, вот она, получив как бы нежелательную беременность, молодая или даже и зрелая мама, как вот в предыдущем случае, эта мамочка уже имеет большой крест, большие переживания, большие страдания, и это не факт, что она дальше будет вести разгульную жизнь. Для нее это сильнейший жизненный урок. Просто так получилось в ее жизни. И потом, если у нее тяжелая жизненная ситуация, то, простите, как она там поддерживает ее, не поддерживает ее беременность, ее маленького ребенка, там какой-то маленький срок. Это ж не факт, что она там, значит, через полгода станет сразу богатой, выйдет замуж, ее ребеночка усыновят и так далее. Этот ребенок, который останется с неудавшейся мамашей этой, не ее вина в этом, возможно. Может, ее это беда.
Спасибо большое, да, все понятно. Вот тоже за то, что были бэби-букс, вообще голоса разделились. 788-3605, код 8495, это радиостанция «Говорит Москва», мы работаем в прямом эфире.
С нами на связи Елена Юрьевна Котова из Перми, глава фонда «Колыбель надежды». Елена Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мы, радиослушателям нужно пояснить, что под руководством Елены Юрьевны в регионах страны работает свыше 20 так называемых окон жизни, бэби-боксов, и благодаря этой системе удалось спасти 11 младенцев, если я не ошибаюсь. Правильно, Елена Юрьевна?
Правильно, но только не 20 бэби-боксов, а 12.
Ну, 12
бэби-боксов, и 12 детишек за все время было спасено, включая бэби-бокс Люберцев, потому что все, что мы делаем, по сути, одно дело. Хотя то, что мой фонд установил благотворительный, то бэби-боксов. 5 были установлены в Краснодарском крае, 1 в Люберцах.
Да, но у нас все-таки, значит, можно считать, что Краснодар и Пермская область пионеры, да, в этом...
Да.
А, Елена Юрьевна, приходилось ли вам уже сталкиваться с критикой вашей деятельности? Потому что сегодня вот мы немало мнений, на самом деле, выслушали от радиослушателей, от эксперта по поводу того, что, может быть, что-то это не столь как бы соответствующее вообще русской традиции и цивилизации, во-первых.
То есть заранее будут женщины думать, что я рожу и подкину в бэби-букс, избавлюсь от ребенка, ничего мне за это не будет.
Да, вы сталкивались?
Давайте так, да, в рождении ребенка участвуют как минимум 2 человека.
Так.
Да, женщина, это еще и мужчина. Соответственно, моральная сторона вопроса, конечно, она очень большое имеет значение. Противников достаточное количество, но реальных аргументов, которые бы они могли выдвинуть, их практически нет. Потому что на сегодняшний день говорили, что будет поток этих детей, потока мы детей не увидели за 2 года, 12 детей, это не поток. Статистика по найденным трупам младенцам, она снижается каждым годом, соответственно, открываются дополнительно кризисные центры, гораздо больше женщин обращается за помощью по тем телефонам, которые находятся рядом с бэби-боксами, и, соответственно, получают эту помощь, оставляя детей у себя и воспитывая их, и абсолютно как бы прекрасно себя чувствуют. Понимаете, дело в том, что... нет универсальной таблетки от всех болезней. Вот я исхожу из позиции ребенка. Вот этот ребенок маленький, который до года, он не имеет вообще никаких возможностей там себя сам спасти, он полностью зависит от того человека, который рядом с ним. Да? И, соответственно, бесконечно рассуждать о морали. Мы можем бесконечно говорить, как это плохо, но этому маленькому ребенку либо открутят голову и его утопят, либо его положат в бэби-бокс. Так вот, я считаю, что бэби-бокс не надо рекламировать. Это пожарный выход, и парадный из него делать не надо. То есть у бэби-бокса должны стоять такие рубежи. То есть у бэби-бокса должна быть такая информация, чтобы женщина, в какой бы она ситуации трудной ни находилась, или мужчина, они бы могли позвонить и обратиться за помощью. Что мы и видим. 120 семей прошло только за этот год. И семей, которые обратились за помощью, вообще не рассматривая вопрос оставления ребенка. Но телефон они узнали, который находится рядом с бэби-боксом. То есть проблема в организации, которая оказывает реальную помощь.
То есть это в любом случае это спасенные жизни младенцев? В любом случае.
Я-то с позиции ребенка.
Конечно.
Давайте спасем ребенка, а потом будем обсуждать моральную сторону вопроса. Более того, в этом году у нас в апреле месяце была оставлена девочка в бэби-боксе. Через месяц обратился мужчина, он считает, что это он, отец этого ребенка, по каким-то своим каналам узнал информацию, что ребенок здесь. Этого ребенка, мы вышли в суд вместе с этим отцом, получили разрешение на проведение экспертизы ДНК. 25 октября эту экспертизу провели. То есть через 3 недели по результатам экспертизы ДНК уже будет решаться вопрос, чтобы девочка вернулась в семью.
Ага.
Эта девочка не нужна. Но папа и его семья, они, узнав об этом, они прилагают максимум усилий, чтобы этого ребенка вернуть. Так вот, скажите мне, пожалуйста, бэби-бокс это хорошо или плохо?
Бэби-бокс это отлично, отлично. На самом деле, спасибо
большое. Нельзя не согласиться.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое за то, что вы делаете, Елена Юрьевна. Глава фонда «Колыбель надежды» была с нами на связи, под руководством которой в регионах страны работает 12 бэби-боксов, и уже 11 жизней младенцев удалось спасти.
Сейчас будет короткая реклама, а потом продолжим. Оставайтесь с нами.
Московская реклама.
12 апреля 1961 года. Юрий Гагарин. Покорил космическое пространство. Это свершение стало возможным благодаря сплоченной работе команды инноваторов, без которой этот прорыв был бы невозможен. 31 октября, 2 ноября. Москва. Крокус-экспо. Форум и выставка «Открытые инновации». Участвую в создании прорывных технологий сегодня. 16+.
Хотите быстро решить проблемы своего двора? Обращайтесь на портал «Наш город». Вам помогут их решить за 8 дней. www.gorod.mos.ru.
Говорит Москва. Главное радио столицы. Телефон рекламной службы 729-33-55. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Продолжается совместный проект радиостанции «Говорит Москва», информационно-правового портала «Законе.ру». Артем, напомним нашу тему и вопрос для слушателей.
Мы говорим об окнах жизни, так называемых специализированных, назовем их, контейнерах, да, окнах при роддомах и прочих медицинских учреждениях, в которых мамы, которые решили отказаться от своих детей, могут сделать это без угрозы здоровью и жизни ребенка и абсолютно анонимно. Ну, вот только что мы говорили с экспертом Еленой Котовой, которая, собственно, и занимается развитием этого проекта в Перми, в частности. Ну, вот мне что как бы прояснило для меня сейчас ситуацию, действительно правильно. Вот мы говорим о том, что нужно ли распространение, нужна ли пропаганда. Вот как раз, наверное, это такое тихое дело, о котором не нужно кричать, наверное.
Да, собственно, никто не кричит.
Да, это вот действительно пожарный выход, а не парадный. И если жизнь ребенка все-таки спасена, то думать уже о каких-то аспектах, что думают там другие мамы, имея такую возможность, ну, это уже, конечно, другой вопрос.
Ну, я просто напомню, что вот было у нас 6 звонков от слушателей. 3 человека за бэби-боксы, 3 человека против. 7-8-8-3-6-0-5, 8-4-9-5. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы работаем в прямом эфире, ждем ваши звонки. Нам интересно ваше мнение, у нас еще есть время.
И с нами на связи по телефону эксперт в области социальной защиты детства, глава Ассоциации организаций, работающих в сфере профилактики отказов, Александра Михайловна Марова. Александра Михайловна, здравствуйте.
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 Александра Михайловна, ну вот у нас, как сейчас вот мы озвучили, есть и за, и против. Причем и те, и другие, да, и те, и другие категорические, как правило, за и против.
И у каждого есть свои доводы, между прочим.
Да, поделитесь, пожалуйста,
да,
своим мнением.
Да, я, наверное, примкну, а совершенно точно примкну тем, кто против, поскольку, объясню, да, почему. Изначально идеологи, да, вот установки бэби-боксов говорят о том, что вот эти вот окна жизни, так называемые, позволят снизить количество смертей новорожденных детей, да, когда случаи, когда их убивают их матери. Но при этом, если мы вот очень внимательно так, без эмоций, да, вот апеллируя только к фактам, посмотрим и нашу статистику, там, где эти бэби-боксы установлены, и зарубежную, то, в общем-то, как бы, ну, никакой связи мы не увидим между тем, что эти бэби-боксы поставили, что количество этих, да, там, смертей снижается. Ну, по крайней мере, привязанное, да, вот именно вот к этим вещам. То есть там есть снижение на 1-2 случая всего, да, ну, как бы говорить о том, что это только потому, что поставили бэби-боксы, нельзя. Вы сами понимаете, что статистика вещь серьезная и требует, ну, очень глубокого изучения. И там, возможно, были важные факты, там, социально-демографические, да, какие-то показатели, изменившиеся в стране. Там это, экономические вещи и прочее, прочее. Поэтому, ну, как-то вот операции говорить, что это потому, что там работает, там это не работает. И я знаю очень много экспертных мнений за рубежом, которые говорят о том, что, ну, они против. И говорят о том, что, в общем-то, где-то даже и увеличивается количество смертей. То есть эти вещи, ну, никак не взаимосвязаны. Ну, плюс, если мы посмотрим еще на то, что на женщин, да, которые как бы убивают своих детей, вот давайте просто рассуждать логически. Мама, которая, женщина, которая готова на убийство своего новорожденного ребенка, для нее априори его жизнь не является ценной. И она не станет ценной только потому, что кто-то где-то в двух кварталах поставит вот этот ящик. Вот это важно понимать, что женщина психологически, станет психологический портрет этих женщин, он совершенно не таков, как мы с вами часто думаем, да, опираясь на свой собственный какой-то опыт, на свое собственное представление о том, какая должна быть мать и так далее. Это все очень далеко от правды. И женщина, которая родила ребенка, у нее в мыслях побыстрее от него избавиться, она не будет предпринимать действия для того, чтобы донести этого ребенка до этого ящичка. Его же надо, ну простите, обмыть после родов. Его надо накормить, чтобы он не плакал, да, пока она его туда будет нести, чтобы он не привлекал внимания. Его надо во что-то завернуть. И женщина, которая вот это вообще все делает, это уже никак не потенциальный убийца. Это, ну, женщина, которая просто почему-то не попала в поле зрения служб профилактики сиротства. И большой минус до этого. Вот это вот очень, мне кажется, важно понимать и взвешивать. И мне кажется, Россия не та страна, где вообще допустимы вот такие вот эксперименты с человеческими жизнями и судьбами. И ставить вот эти вот окна жизни, ну, как-то это, на мой взгляд, идет очень сильно вразрез вообще всей семейной государственной политики.
Александр Михайлович, тут я посмотрел, готовясь к передаче, значит, «Кто избавляется от детей?», к своему удивлению, я понял, что это не 14-15-летние в своей массе, не 19-летние, а там есть 26-30-летние женщины, у которых уже есть дети.
Да, 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 конечно, безусловно. То есть это говорит о том, что ну, это целевая группа, которая, да, вот таким образом избавляется от своих детей, но она требует более глубокого вообще анализа, изучения, там, мониторинга, исследования о том, да, кто они такие, почему они на это идут. Ну, то есть тут все не так просто. Вот мы даже если посмотрим примеры, которые уже были, вот даже не Люберцы, да, там в Сочи, когда вот вся страна прогремела, что вот в первый бэби-бокс положили ребенка. А давайте вспомним, кого положили. Ребенок, которому месяц, который завернут в чистенькие пеленочки, в идеально чистеньком чепчике, без малейших физических побоев
вот
на тельце,
вот.
Да, развивающийся в соответствии со всеми нормами, да, то есть он набирал 200, то есть это о чем говорит, о том, что мать в течение месяца его кормила, о нем заботилась, проявляла какие-то, да, вот вещи, которые удовлетворяли потребности.
И просто узнала о такой возможности.
И просто, видимо, что-то случилось в жизни, она эмоционально не справилась, и, посчитав, что никто ей не поможет, пошла и положила туда этого ребенка. Ну, мы же понимаем, да, что она не убийца никакая, что это, ну, она бы не стала в течение месяца вот так вот делать, а потом раз, ой, он мне не нужен, давай-ка я его убью. Ну, конечно, нет. И вот очень многие случаи, когда детки попадают в бэби-бокс, вот, к сожалению, это, ну, большой минус службам профилактики, и, ну, как бы просто еще один ребенок лишился родной семьи.
Александра Михайловна, а вот если просто порассуждать с точки зрения закона и вообще там государственного муниципального управления, статистика погибших в мусорных контейнерах там, и в прочих ситуациях детей, которых вот реально ну, бросили умирать, это, что называется, вот косяк служб органов опеки, прежде всего?
Не обязательно. На самом деле, я думаю, что там каждый случай индивидуальный, и не всегда в этом виноваты органы опеки, сколько на них уже на бедных собак навешали, не всегда это, ну, вот их вина. Почему? Вот вы сами, да, сказали, что это не всегда женщины, которые очевидная группа риска, да, и женщины, от которых, в общем-то, этого никто не ждет, у которых там уже есть двое каких-то там старших детей, да, у которых, в общем-то, ходит куда-то на работу, ведет социально, ну, приемлемый образ жизни, она не относится к категории там асоциальных и неблагополучных. Ну, не все, но какая-то часть, причем немаленькая часть. И ожидать от нее, что вот она так поступит, ну, там никакие органы опеки, никто на свете этого никогда не предугадает. Поэтому мне на самом деле кажется, что это, ну, как бы скажут сейчас вещь, над которой, ну, вот многие смеются, но тем не менее, ну, это так называемое, это просто потеря нравственности, потеря духовных ориентиров, и благодаря, да, очень многим процессам, которые вот есть в стране, и в частности информационным потокам, вот, к сожалению, многие женщины считают, что, ну, вот это допустимо, то есть, ну, теряя, да, при этом полностью свое какое-то человеческое обличие. И, к сожалению, что бы мы ни делали, ни органы опеки, ни службы профилактики, ни эти ящики, ну, мы должны понимать, что всегда останутся женщины, которые будут идти на такие шаги. Вот, ну, по большому сожалению.
Александр,
это не значит, да, что не надо с этой проблемой,
да,
работать, не надо делать. Конечно, надо, потому что чем меньше их останется, тем же все-таки лучше. Но
это будет всегда. Александра Михайловна, спасибо. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Александра Михайловна Морова, эксперт в области социальной защиты детства, глава Ассоциации организаций, работающих в сфере профилактики отказов.
788-3605, 8495. Анна Тимофеевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вам расскажу про такую сценку. Я вчера ездила на рынок, водный стадион. И иду, да, смотрю, я всегда смотрю как-то, вот когда одни дети бегают, я всегда спрошу, а где мама? А тут смотрю, мальчик стоит так в сторонке, я подхожу к нему, лет ему, наверное, 8, рюкзачок у него из школы, я говорю, а где твоя мама? А он вот так рукой махнул, вон. Она сидит на этом парапетике железном, и пьяная, голова у нее на груди, молодая, худенькая, растрепанная такая вся. Мальчик стоит тут, шага за два от нее. И вот я наблюдала, думаю, что ж, стояла, ждала. Потом она, пока она немножко отдохнула, долго я стояла. Она поднялась молча и пошла. Хоть бы ручку ему подала, хоть бы оглянулась. Я за ними шла, у меня, правда, ноги больные, мне 80 лет. Я за ними шла по этой стороне. Прошли мы рынок, прошли мы там обувные магазины, и там еще есть такой переходик на этой стороне. Я дошла до этого перехода. Она уже перешла переход, а мальчик еще на середине перехода, и она хоть бы оглянулась. Вы знаете, я вот и вчера, и сегодня, я весь день места не нахожу. Думаю, ну что, придет ребенок дома, что он увидит? Я там искала милиционера, я боялась тоже их из виду выпустить. Но милицию я нигде не увидела. Хотела сказать милиции, чтобы понаблюдали или как-то, спросили ее. То ли она накуренная, то ли она пьяная, я не знаю.
Ну, Анна Тимофеевна, вы все-таки успокойтесь, поскольку органы опеки у нас есть, и там, я думаю, что соседи не сообщат, если такое явление не разовое, конечно, смазано. Ну, всякое бывает с мамой, я уж маму-то начинаю почему-то оправдывать. Если постоянно пьет, то, естественно, будет звонок куда, придут люди и будут оформлять, просто будут отбирать в детский дом. Хотя, как говорил один человек, который воспитывался в детском доме, лучше плохая семья, чем самый хороший детский дом. Артем, подводим итоги.
Ну, хорошо, а что он придет дома? Да она его не покормит. Ничего.
Анна Тимофеевна, ну тоже сердце болит, да. Ну, я думаю,
что... остается только, что называется, стучать в органы опеки.
Будет ли лучше
ребенку после этого? Большой вопрос. Ну, подводим итоги. Лично для меня пока под большим вопросом, действительно ли именно те дети, которые оказываются в этих самых окнах жизни, это именно те дети, которым эти окна спасли жизнь.
Я с вами согласен здесь. На самом деле, у меня еще вопросов много осталось после нашей передачи. Все, наше время подошло к концу. Мы выходим из эфира, заканчиваем совместный проект «Радио говорит Москва» и «Закони.ру» информационно-правового портала. Спасибо всем, кто был с нами. Мы каждый четверг в прямом эфире с 5 до 6.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Радио говорит Москва». ЭЛ номер FS7753983. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2013 года. При финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. Для лиц старше 12 лет.
В Москве 18 часов.
Такой футбол нам не нужен. По факту беспорядков на матче «Спартак-Шинник» возбуждено дело о вандализме. Парадоксы правосудия. Фигурант дела.